некоторому мальчику семья хочет дать хорошее образование. Где она может это сделать? Только в монастырь отдать ребенка. Мальчик идет в монастырь. Что он там должен прежде всего научиться делать? Он должен выучить латынь. Язык богослужения, язык философии, язык науки. Просто язык межнационального общения Европы. Мальчик начинает учить латынь. Но дело в том, что в те времена немножко иначе изучали язык, чем сегодня. Это сейчас у нас берут азбуку и начинают. Мама мыла Раму, мама мыла Харю, мама мыла Кришну. Вот. А в те времена учили язык иначе. Если хочешь изучить язык, возьми лучший текст, который на нем есть. Не адаптированный, а лучший. Хочешь греческий язык изучать? На, дорогой, Гомера. Хочешь латынь? Бери Цицерона. И мы с тобой сейчас сядем рядышком и будем учить. Вот смотри, вот это слово, оно означает вот это. А теперь смотри, вот строчкой ниже ты узнаешь это слово или нет? Видишь, первые 5 буквок похожи, а затем 2 последние отличаются. Ты знаешь, что это такое? Это вот падеж, это вот так-то. А вот здесь вот видишь, вот еще вот все остальное похоже, а перед ним появляются 2 буковки. Это предлог, вот суп, это означает под, скажем, и так далее. И начинают вот так вот работать с текстом. Ну вот, а теперь представьте себе, что этот мальчик начинает читать лучшие тексты, написанные по латыни. Скажите, пожалуйста, каково происхождение этих лучших текстов из римской истории? Суд. Все величайшие римские ораторы – это судебные адвокаты. Они мыслят в категориях права, и политики тоже взывают к некому праву, к закону и так далее. И вот средневековый мальчик, который изучает латынь, изучает латинскую культуру, он совершенно естественно входит в мир права. Он научается все на свете осмыслять в терминах права. Эта атмосфера его пронизает. И вот проходит еще несколько лет, он приступает к изучению Евангелия, к изучению богословия. А у него уже выработалась привычка юридического мышления. И он начинает Евангелие читать глазами юриста. И вот тогда в западном Средневековье рождается, на мой взгляд, чудовищная интерпретация Евангелия, которая, к сожалению, зачастую и сегодня считается исторически корректной. Весь мир предстает как огромный трибунал, где Бог – это судья, человек подсудимый, дьявол – прокурор, а Христос – адвокат. И вот идет тяжба. Как поступить с человеком, который нарушил закон, совершил грех? Грех – это нарушение закона. А по закону, в законе, в Библии сказано, наказание за грех – смерть. И вот прокурор требует смерти, всей суровости наказания, неотвратимости наказания. А адвокат говорит, нет, я беру его на поруки. Я за него сам заплачу его долг. Убейте меня, но не его. И тогда благостный судья, речь идет о Боге Отце, принимает решение. Хорошо, мой сын, ты умрешь вместо людей. И Христос приносит себя в жертву Богу Отцу для того, чтобы выкупить людей. Теория выкупа. Страшные теории, я вновь скажу. Потому что представьте себе, можно ли говорить о нравственной вменяемости моей, например, если мы здесь тут с вами поговорили. Короче, вы меня обидели. Я думаю, вот какие вы нехорошие, религианцы, короче. Вот. И думаю, с другой стороны, вроде бы надо вас простить. Надо бы. Вот мне так совесть велит. А как я вас могу простить, если вы меня обидели, грешники этакие? Я думаю, вот приду домой. Возьму своего сына, зарежу его, а потом скажу, ну ладно, я на вас больше не сержусь. Это нормальное поведение? Вряд ли. Но по сути дела, вот такая юридическая, схоластическая схема средневекового латинства, она предполагает, что именно так думает Бог. Он желает убить своего сына, чтобы простить нас с вами. Для сравнения я приведу вам несколько суждений, например, Василия Великого, православного святого IV века. Он говорит, прежде чем послать сына своего в мир, Бог отпустил грехи всем нам. То есть дело не в гневе Бога. Помните, вчера мы говорили о грехопадении? Пропасть образовалась между Богом и нами. И вот эту пропасть Бог мог заполнить, только сам став человеком. И Василий Великий говорит, что главное в спасении нашем – это то, что Бог, как искусный врач, соединяет разошедшееся существо наше. Мы упали, разбились, Христос нас собирает воедино. Это главное. а не просто некоторая такая жертва. Жертва в смысле вот выкуп. Потому что пожертвовать означает отдать себя. Вот вопрос, кому отдает себя Христос? Кому приносится эта жертва? И Григорий Богослов решительно восстает, что говорит, это невозможно, чтобы эта жертва приносилась Богу Отцу. И невозможно, чтобы это был выкуп дьяволу, это позорно. Это жертва любви. В этой жертве Бог себя отдает нам. Себя отдает. Вот. И затем уже в 1156 году в Константинополе по просьбе киевского митрополита соберется собор, который можно назвать 9-м Вселенским собором православным, который будет обсуждать этот вопрос. Кому Христос принес себя в жертву? Ну и я сейчас скажу богословскую формулу, которая там была. Я ее разъяснять не буду, но там в частности было сказано, что Христос принес себя в жертву себе. Потому что как человек он отдает свою жизнь, и как Бог он ее принимает вместе с Отцом и Духом. То есть здесь такое вот движение, в котором пространство смерти выжимается просто. И человеческое и божественное навеки соединяются в Боге через Христа. Так вот, этот юридизм начинает сказываться очень во многом. Вот мы даже с вами не понимаем, до какой степени можно говорить одни и те же слова и иметь в виду совершенно разные. Вот слово «грех», что оно означает? Вот если бы мы устроили опрос даже вот в вашей аудитории, все бы сказали, грех – это нарушение заповеди. И это была бы неправда. То есть это был бы кусочек правды, но это далеко не вся правда. Да, действительно, в чисто юридическом, католическом понимании грех – это нарушение закона. Но в православной традиции мы находим гораздо более серьезное понимание греха. Грех – это болезнь. Это рана, которую я наношу своей душе. Преподобный Исаак Сирин, которого я уже упоминал, он так говорит, это чисто восточная экспрессивность, он говорит, грешник подобен собаке, которая лижет пилу и не замечает причиняемого себе вреда, пьянее от вкуса собственной крови. Вот это поразительно глубокое понимание греха. Грех как болезнь. Преподобный Иоанн Кассиан так и говорил, грех делает нас скорее несчастными, чем виновными. Дело не в вине перед Богом. Дело в том, что мы свою душу рвем на части, отрываем ее от Бога, насилуем ее, уродуем. И вот в православном чине исповеди, на исповеди священник обращается к людям и говорит человеку, «Пришел еси во врачебницу, да не исцелен отыдешь». То есть церковь себя ощущает как больница, в которой приходят больные люди, не преступники, а больные, несчастные люди. Вот в чем дело. И приносится своими ранами. Вот раны нашей души излечи нас. Есть одна молитва православная, которую знаете все вы. Все, совершенно. И в этой молитве я хочу сказать, по-моему, просто все православие собрано. Это не Отче наш, нет. Отче наш вы все не знаете. Вот. Нет, это молитва Господи помилуй. Господи помилуй. Вот в этой молитве все православие. Сейчас мы с вами разберем почему. Вся загадка в слове помилуй. Помилуй от слова милость. Но в свою очередь милость, оно связано со словом масло. Милость и масло. И в греческом языке кирия елейсон, Господи помилуй, елейсон, елей. Елей, масло. Что такое масло? Масло – это древнейшее лекарство человечества. Имеется в виду древесное масло, оливковое, не сливочное. Это первое лекарство, с которым встречается человек в мире. Младенчик рождается, его маслицем подмазывают, чтобы потертости, припрелости не было и так далее. Значит, когда я говорю «Господи, помилуй», я не имею в виду «Господи, прости». Я не имею в виду «Господи, сжалься». Я говорю «Господи, вот моя душа, она вся изранена. Елей милости Твоей, да изольется на меня и исцелит мою душу, соединит меня вновь». Так вот, эта молитва не переведена ни на один европейский язык, кроме русского. Если вот вы мессы слышали, Моцарта, скажем, или Баха, месса начинается с «Кирии Елейсон, Христи Елейсон». Месса вся по латыни идет, но первая молитва по-гречески. Потому что нельзя перевести, нет в латыни такого выражения. «Прости» есть, «оправдай» есть, а «помилуй» – это что-то совсем другое. И вот сейчас, например, православные оказались в такой ситуации. Они в зарубежных странах служат на местном языке, по-французски, по-английски, по-немецки. И оказалось, вот надо перевести это элементарное «Господи, помилуй» на местные языки. Невозможно. Но, скажем, по-английски «Господи, помилуй» звучит «Lord have mercy». Mercy вообще для англичанина вообще ничего не значит. Это вообще французское слово. «Прошу пардона». Понимаете? «Have mercy». Вот. По-французски «Dieu et pitié». Но питье – это жалость, вообще говоря. Это, ну, нас, бедненьких, несчастненьких, пожалей, подай копеечку. Это совсем другое. Все равно другое. Так вот, грех – это болезнь. Церковь – больница. Таинство – это лекарство. Иоанн Златоуст так и называет. Таинство причастия – это врачевство бессмертия. Лекарство бессмертия, которое дается человеку. Это не символ какой-то. Вот, это не долг, как в одной католической книжке я прочитал. Долг христианина – это причащаться. Да нет, дело не в долге. Вот. Дело в том, что это действительно лекарство бессмертия. Если мы хотим, чтобы наша душа не умирала, вот тело Христа. Приедите и вкусите. И вот этот вот юридизм, он сказался в очень многом, в том числе в структуре церкви. Теперь я вновь заговорю вам о том, в чем разница культура Востока и культура Запада. По большому счету, Западная Европа, Средневековье – это мир одного города – Рима. Восток – это плюралистический, многокультурный мир. В пределах Византии есть Александрия, есть Египет, есть Иерусалим, есть Афины, есть Константинополь. Это мир разных народов, разных тысячелетних культур. Рим невероятно по сравнению с ними молод. И он действительно центрирован вокруг вот города. Просто города, который так городом и называли, «Urbi et Orbi», «Городу и миру». Что отсюда следовало в плане церковном? Епископ этого города совершенно естественно начинал занимать уникальное положение. Там находится вся государственная власть, там находятся все богословы, вся культура. Епископ этого города занимает уникальное положение. На Востоке же оказывается 4 равночестных центра церковной власти. Константинополь, Александрия, Антиохия, Иерусалим. И вот так в течение первого тысячелетия складывается система, которая получила название пентархия. Церковная пентархия, пятивластие. Пятивластие. То есть есть 5 патриархатов, которые осуществляют руководство православной Вселенской Церкви. На первом месте, естественно, римский епископ. Но это первенство чести, а не власти. Константинопольский, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский. Потом в число этих 5 патриархов вошел Московский, когда уже римский патриарх оказался не православным, а, собственно, латинским. Так вот, для Рима церковь начинает восприниматься как юридическая структура, правовой институт, юридическая институция, в которой есть какое-то такое формальное членство, есть такая жесткая иерархия, есть властитель, лидер этого института, как армейская честь, что слово, закон, который сам непогрешим и так далее. Для Востока глава церкви – это не патриарх. В православном представлении глава церкви – это Христос. А знаете официальный титул Папы Римского? Заместитель Христа на земле. Откроем Евангелие, что мы там читаем? Христос говорит: «Я уйду от вас и пошлю вам вместо себя». Кого он говорит? Папу разве? Утешителя, Духа Святаго, который наставит вас на всякую истину. И это, и, между прочим, вот я говорю, вот африканский писатель западный, Тертуллиан в 3 веке, он так и говорит, он называет Духа викарием Христа. Да, викариус Кристи. Викарий, заместитель. Однако римляне считают, что все-таки Папа – это и есть вот орган Святаго Духа, и он в этом качестве является главой церкви и заместителем его. Это учение оказалось трагичным. То есть такого рода мнение оказалось, конечно, трагичным. Как это мнение укрепляется? Я уже сказал, что вся богословская жизнь шла на Востоке. На Западе все было тишь да гладь, в смысле богословском. Там почти не возникало ереси. Вы знаете, вот есть, ведь многое можно сказать о человеке, ну, не в смысле его духовного вообще, но у каждого человека есть какие-то специфические болезни, связанные во многом с образом его жизни или порождающий образ жизни. Вот также у каждой культуры есть свои болезни. И вот интересно посмотреть, какие ереси возникают в рамках православного мира, какие ереси возникают на Западе. Самое интересное, что в течение первого тысячелетия, даже вообще не первого столетия, а промежутки с четвертого, даже с третьего, по, ну, по крайней мере, 17 век, на Западе не возникает никаких вероучительных философских ересей. Они иногда приходят туда с Востока, как Богомилы и Катары. Вот. Или же те ереси, которые являются собственно западными, это ереси чисто правовые. Ересь донатистов или протестантская реформа. Ставится во главу угла чисто моральная проблематика. Что можно, что нельзя, где нарушение заповеди, где нет и так далее. А Восток, восточные ереси – это вопросы о Боге. Западные ереси всегда касаются человека, образа жизни человека. Восточные ереси обсуждают вопрос о Боге. Это такое философское, мистическое мышление Востока. И вот греки, не только греки, я широко говорю, эллинская культура Востока, египтяне, сирийцы, все в этом участвуют, в этих диспутах, в течение тысячи лет они пытаются понять и выразить в словах наименее неподходящих тайну Христа, тайну Бога. Запад зачастую просто не в состоянии правильно перевести, о чем идет речь. Ну, достаточно сказать, что решения Седьмого Вселенского Собора были неправильно приведены на латынь, вот, что в конце концов погубило икону в западном мире. Но это особый вопрос, если хотите, я однажды его коснусь. Каролинские соборы отвергли Седьмой Вселенский Собор, и понимание иконы на Западе осталось крайне неглубоким. Потом они опомнились через 100 лет, приняли эти решения из Седьмого Вселенского Собора, но было уже поздно. Так вот, когда на Востоке шли философские дискуссии, богословские, Запад в них участия не принимал. И поэтому всегда оставался православным. Вы представляете, они ничего не говорят, и поэтому не ошибаются. Они повторяют одни и те же символы веры, принятые, скажем, на Первом Вселенском Соборе, и говорят, ничего нового не надо. А на Востоке понимают, что нет, прежних слов не хватает, надо искать новые слова. Запад говорит, да нет, не надо, мы так скажем. Ну и в конце концов, когда на Востоке появляются богословы, которые в состоянии аргументированно победить еретическую сторону, тогда приезжают послы от Папы и говорят, да, мы, в общем, с вами согласны, да, вот православные, конечно, правы, и мы тоже, давайте жить миром. В результате у Рима формируется комплекс собственной сверхполноценности. Мы всегда правы, а эти греки, они какие-то такие шальные парни, они все время что-то думают, спорят, ругаются, с ними поосторожнее надо быть. Вот, помните, Рома локута, кауза финита. Рим сказал, дело закончено, чего обсуждать-то? Затем в этом углублении и взаимонепонимании сказывались вещи даже чисто бытовые. Ну, представьте себе, Восток. Дело, как известно, тонкое. И вот пишет восточный епископ из, скажем, Александрии. Он пишет письмо в Рим по какому-либо случаю. Ну, он пишет: «О похвало Вселенной! О столб истины! О величайший из отцов церкви! О ученейший епископ, величайший муж земли! Дорогой мой отец, там, скажем, Гонорий! Приветствую тебя во Христе, настоящим извещаюсь это». В Риме получает это письмо от святейший отец Гонорий, читает и говорит, ну как, надо же, вот, ценит меня египтяне, вот, столб истины называют, наверное, такое и есть, может быть, да? Вот пишет там, звезда вселенной, да, и из Константинополя пишет, из Антиохии я вчера получил, меня тоже утренней звездой называют, полуденным солнцем и так далее, так я, может, действительно такой. А на Востоке этот Александрийский епископ будет писать священнику в соседнюю деревню, он напишет точно так же, потому что на Востоке просто так принято. Если ты пишешь к девушке, то ты ей пишешь вот тоже там звезда очей моих и так далее. Вот, но не приведи Господь, если эта девушка это воспринимает совсем всерьез и станет говорить, ну конечно, я ли на свете всех умнее, всех прекраснее и милее. Вот. Я честное слово, я просто в письмах Василия Великого встречал такого же рода обращения, пишет он какому-нибудь там губернатору соседней провинции. Но из этого же никто не делает догмата о непогрешимости римских губернаторов. Там, римских, я имею в виду византийских. Вот. А на Западе это было воспринималось всерьез. Знаете, у них такой сухой ум, когда они такие похвалы слышат, они просто млеют. Вот. По крайней мере, в средние века так было. И вот отсюда, конечно, начинает рождаться культ Папы. У него действительно есть объективные причины. То, что Рим – единственный культурный центр на Востоке, на Западе и политически. то, что Рим действительно был опорой, как бы то ни было, православия в первом тысячелетии. И тогда и тому подобное. Но, конечно, постепенно это принимает странные, я бы сказал, уродливые формы. Вы все слышали о том, что есть догмат папской непогрешимости. Этот догмат, именно как догмат, как такое самомнение, оно очень рано появляется в Риме. Но как официальный догмат провозглашается в 1870 году на Первом Ватиканском соборе. У меня нет с собой точного текста, но то, что я сейчас скажу, за это я ручаюсь. Дело в том, что я боюсь, что если даже в этом зале сидят люди, которые симпатизируют католикам, считают, что наши расхождения не важны и надо соединяться, я боюсь, что даже эти люди не знают, что было сказано в Ватиканском догмате. Основную формулировку, как бы помнят все, что папа, епископ Рима, когда он выступает экс-катедра от лица церкви, то в вопросах веры и нравоучения он безошибочен, не ошибается в этих вопросах. В эту формулировку знают все. Мало кто знает, что идет до этой формулировки и после нее. А там сказано так, после этого сказано. Тот, кто не исповедует так, да будет ему анафема. То есть, понимаете, если бы просто дело было в том, что католики любят своего епископа и наделяют его каким-то сверхбожественным статусом, ну, в конце концов, сердцу не прикажешь. Любите так любите. Но когда при этом они анафематствуют, проклинают всех тех, кто с ними в этой любви не согласен, то здесь уже получается странно. И вот эти анафемы 1870-х годов, они не отменены, они не сняты, они действуют до сих пор. И поэтому вопрос о нашем соединении с католиками – это вопрос, который упирается прежде всего в это. Вы готовы снять эти анафемы или нет? Есть ряд вероучительных различий. Я их, может быть, сейчас касаться не буду, потому что это требует слишком специального богословского разговора. Я лишь одно хочу обратить ваше внимание. То, что я сейчас скажу, с этим согласен любой грамотный католический богослов. У католиков нет богословских претензий к православию. Католики признают все православное вероучение абсолютно верным. Почему? Да потому что православие – это церковь первого тысячелетия. Европа была православной до XI века. Если католики скажут, что православие – это ошибка, им придется сказать, что они сами ошибались в течение тысячи лет. С догматом непогрешимости римского папы это трудно согласуется, как вы понимаете. Вот. Не так давно один мой студент приехал из Италии, вот, он там на несколько лет уезжал в католической семинарии поучиться, посмотреть, что там делается. Привез мне замечательный журнал, там выходит, он называется «Италия Ортодосса», «Православная Италия». Вот. Его издает группа православных итальянцев, там несколько монастырей у них уже есть. Вот. И основной тезис. Братья, вернемся к вере наших отцов. Вернемся в православие. Тысячи лет Италия была православной. Но чего же мы потом, понимаете, в папу поверили больше, чем в Христа? Вот. Так что для того, чтобы произошло наше соединение с католиками, католики не требуют, чтобы мы, чтобы это ни было, изменяли в нашем вероучении. Но вопрос в том, они согласны вероучительные особенности свои согласовать с учением древних соборов, древних отцов, с учением... Почему это так важно? Потому что чем ближе ко Христу, тем, естественно, более жива и аутентична христианская традиция. Так что есть между нами богословские различия, я их касаться не буду. Но есть различения гораздо более важные. Гораздо более важные. Дело в том, что разница между разными религиями — это не разница в догматах, это разница в молитве. Как человек молится, как он строит свою духовную жизнь, как он обращается к Богу. Дело не в том, на каком языке, не в этом дело. А можно просто молиться с разным настроением, разные приемы. Ну вот, например, я сейчас выскажу свою точку зрения, но она подтверждается суждениями многих русских святых, скажем, Феофана Затворника или Игнатия Брянчанина. На мой взгляд, самая серьезная разница между православными и католиками – это разница в том, что в католичестве есть медитация. Что такое медитация? Когда человек начинает в своей голове вызывать картинку, образ. Вот он сидит и, скажем, размышляет, вот я у Голгофы, вот я у Голгофы, вот я ее вижу, вот я вижу кровь Христа, кровь его, рана течет, терновый венец, я вижу воинов, И я при этом думаю, Господи, как это плохо, что вот мы тебя распяли, прости нас и так далее и тому подобное. То есть человек сам в себе вызывает некоторую картинку. Эта картинка вызывает в нем приступ каких-то эмоций, и затем он говорит, вот это и есть божественная благодать. Значит, естественно, как понимаете, есть в православии нечто, что я не могу объяснить светской аудитории. Это нечто, это начало христианской православной аскетики. Просто потому, что надо хоть немножко начать жить этой жизнью, чтобы понять правила. Ну вот понимаете, нельзя понять правила дорожного движения, если вы совсем не живете в городе. Ну бесполезно. Так же, дальше, аскетика – это правила дорожного движения в Царстве Божьем. Вот если человек по ним не идет, они ему кажутся лишними. Так вот, одно из основных правил православной аскетики – никогда ничего не воображая в голове во время молитвы. Во время молитвы должна быть безобразной. В голове не нужно провоцировать у себя приступов никаких таких вот эмоций. Надо быть очень осторожным. Преподобный Антоний говорил, величайшая добродетель монахов – это рассудительность. Рассудительность, трезвость. Чтобы не путать приливы обычных эмоций с чем-то более серьезным, более онтологическим. Вот, например, классическая медитация у Игнатия Лойолы, основоположника ордена иезуитов, в его духовных упражнениях. В пятницу вечером он рекомендует медитировать так, медитировать на тему ада. И дальше у него в духовных упражнениях идет там на целую страницу. «Представь себе языки пламени, вздымающиеся до небес, услышь вопли грешников, мучимых в аду, почувствуй запах паленого мяса» и так далее и тому подобное. А затем скажи: «Господи, избави меня от этого, слава тебе, Господи, что я не в аду». Нет, я неправильно сказал, вот так вот надо. Да. Вот. Ну, сама по себе картина достаточно страшная. Но еще для меня страшнее был, понимаете, как бы раньше по разным цитированиям, опять же, я знал этот текст, но когда я сам начал читать духовные упражнения, меня поразило то, что идет до этого. А дальше идет такая ремарочка. Эту медитацию надо проводить за полчаса до ужина. Понимаете, вот ты, если ты всерьез видел и ощущал вот этот запах паленого мяса, ты идешь после этого на ужин сразу. Я это действительно представить себе вот не очень могу. Вот. А вообще говоря, у католиков отношения с адом, они особые. Фома Аквинский в «Сумме теологии» говорит такую страшную вещь. Он говорит, что одна из радостей, которая будет дана, одно из утешений, которое будет дано праведникам в раю, будет созерцание мук грешников в аду. Страшная вещь. И действительно, когда говорят о каком-то средневековом садизме богословия, то ведь это надо иметь в виду. В православной традиции нет у православных ничего подобного. Григорий Богослов и Исаак Сирин прямо говорит, по моему суждению, говорит Исаак Сирин, адское мучение есть муки совести. И ссылаясь на эти слова Исаака Сирина, Достоевский, помните, говорит братья Карамазовых, ад – это невозможность больше любить. Но честное слово, нет, вот есть книжка «Точное изложение православной веры» у Иоанна Дамаскина. Вот сумма православного богословия. В ней есть раздел «Рай», но не нет раздела «Ад». Нету. Это область, которую православие не догматизирует. Оно предупреждает, что вот ад – это область без Бога. Это страшно. Любой человек, который знает Бога, познал Его своей душой и своей любовью, он знает, что нет ничего страшнее, чем оказаться вне Бога, без Него. Но про сковородки нигде в православных книгах серьезных не говорится. Есть народные апокрифы, но это совершенно другое, это такое народное околоязыческое творчество. Но если мы возьмем книги серьез святых отцов, уровня Фомы Аквинского, крупных церковных богословов, мы в православии нигде этого не найдем. Ни у Златоуста, ни у Григория Ниского, ни у Василия Великого. И вот эти вот медитации, они способны производить странные эффекты. Ну, например, знаменитая католическая святая Тереза Авильская. Да. Вот ей были видения, когда, скажем, вот она видит некоторого ангела, который является, ну, ангел, вы сами знаете, в ком виде является, в виде юноши. Вот. Он, ангел, является к ней с золотым горящим копьем. Он этим копьем пронзает ее чрево. Вот, и при этом она, Тереза говорит, что я этот момент испытывал, не могу вам сказать, это была страшная, несказанная мука, но это была мука любви, и я бы отдала все на свете, чтобы вновь ее испытать. Вот, Господи, ты мой жених. Ты мой жених, и крест – это брачная ложа. Дмитрий Мережковский, знаете, такого русского философа, которого отнюдь нельзя назвать там ортодоксом или даже просто православным мыслителем, в своей книжке «Испанские мистики», когда он приводит этот текст Терезы Авильской, он говорит так. Вы знаете, если бы какая-нибудь женщина, не очень благочестивая, но опытная в любви, в этот момент была бы у двери кельи Терезы, по звукам, которые оттуда раздавались бы, она пришла к совершенно определенному выводу, кто в гостях у Терезы и чем они занимаются. Вот. О том же самом говорит Вышеславцев, что это же... И даже не просто Вышеславцев. Очень интересно, был такой человек в прошлом веке, Печорин. Он был из профессоров Московского университета, но он принял католичество, уехал на Запад, стал монахом католическим, священником. И вот от него осталась книга «Апология про Vita Mea», такой его дневник. И вот в этом дневнике он... Оказалось, он довольно трезвый человек. Вот. Он очень честно пишет о том, что он видел в католичестве. И в частности, вот опять он приводит это суждение Терезы, видение Терезы, и говорит, говорит, Тереза – истинная женщина, говорит. Как мало, говорит, христианство на Западе изменило человека. Тысячи лет прошли, а мы видим все то же. Мы видим одинокую деву, мы видим Купидона в своем привычном наряде, мы видим лук и стрелы, мы видим все то же. Вот. Вышеславцев, говоря о западной мистике, говорил, что это неудавшаяся сублимация. Сублимация, которая не состоялась. Я думаю, вам про Фрейда достаточно рассказали. Вот, и как бы все эти вещи, там копье, которое входит в лоно женщины и так далее, это все слишком очевидно. Это уж нас, особенно современного человека, это совершенно понятно. Я не так давно читал книжку, в которой дается, интерпретируется Винни-Пух. Вот, там помните знаменитый эпизод, когда там вот на день рождения ослику Иа-Иа вот, дарит шарик и горшок. Но дело в том, что шарик оказался лопнувшим, да, а горшок как бы пустым, и Иа-Иа находит удовольствие в том, что опускает шарик в горшок. Автор пишет, это образ мастурбации. Вот. Это какой-то западный автор. Кстати, это сам Милн, если не ошибаюсь. Он так комментирует свою собственную книжку. Я считаю, что за Ходор он сделал великую вещь, пересказав Винни-Пуха. Вот. И при этом знающие люди говорят, что он сделал действительно лучше, чем у самого Милна это было. Ну вот, с Терезой, конечно, здесь то же самое. Или, скажем, видение блаженной Анжелы. Вот. Это что-то действительно запредельное. Вы можете это почитать у Лосева в его книге «Очерки античного символизма и мифологии». Она продается здесь у вас сейчас. Последняя глава этой книги как раз касается католичества и православия, и в частности католической мистики. Но вот есть одна фраза, которую Лосев, к сожалению, не привел. Цитирую «Откровение блаженной Анжелы». Может, он, не знаю, почему он не привел, а меня она поразила больше того, что он там приводит. Христос говорит Анжеле: «Не на шутку полюбил я тебя». Вот, то есть там масса таких эротических воспоминаний, когда она криком кричит, там, подходя к порогу храма, от любви, говорит, я криком кричала, вот, и так далее. Вот, или Христос, там, в ее видении, Христос с креста, пригвожденной рукой, начинает меня обнимать и так далее. Вот, ну и вдруг такие слова: «Не на шутку полюбил я тебя, Анжела». Вот, то есть с точки зрения православной аскетики это состояние называется блудная прелесть. Блудная прелесть, когда некоторые вот... На языке вашем, скажем так, вот принятом сегодняшней интеллигенции, называется пробуждение силы кундалини, на самом деле. Такая вот блудная сила, которая снизу живота начинает охватывать человека и так далее. Вот, да, вот здесь что-то подобное. Так вот, понимаете, я могу себе представить, что завтра собирается конгресс богословов и принимает решение о том, что богословие католиков, богословие православных, вот находит некоторые такие формулы, которые нас всех устраивают. Это не означает, что на следующий день православные католики станут теми же самыми. Молитва-то останется прежней, у них своя, у нас своя. И вот что останется, что останется, то, что те состояния святых, экстазов, которые с точки зрения католической мистики есть праведность, с точки зрения православных святых, это состояние очень опасного заблуждения. И вот это устранить конгрессу богословов никак не удастся. Так. Дальше, наверное, пора уже переходить к вопросу о протестантизме. Я только еще попутно одного вопроса коснусь, потому что мне несколько раз уже в записках его задавали, а я просил, наверняка на эту же тему несут, просил перенести вот на сегодняшний день. Это вопрос об отношении к Александру Мине. Совершенно верно, вот могу продемонстрировать. Я же сказал, что про эту тему мне несут записку. Вот. Значит, отца Александра Мине я считаю скорее выразителем католического миросозерцания, чем православного. Что означает быть православным богословом? Чтобы это было понятно, я приведу такое сравнение. Что означает быть, например, быть марксистом? Это означает грамотным марксистом. Это означает знать историю философии, знать Гегеля, знать Канта, знать Фихта, знать Маркса, знать, в чем они различаются между собой, и при этом говорить, и все-таки я марксист не потому, что я родился в Восточном Берлине, а не в Западном, а потому что я знаю взаимную аргументацию и позицию Маркса, я считаю более правильной, и могу это обосновать, попробовать обосновать.